Глава 9. Москва. Меховая фабрика. Каждая шапка была упакована в отдельную коробку с характерными логотипами. Мне их плотно перевязали между собой, две больших коробки вместе и три поменьше отдельно. И еще портфель. Ехать куда-то дальше по делам с таким багажом не решился. Слишком вызывающе, ни к чему людей раздражать. Приехал домой и отнес коробки к себе в кабинет. Ирина Леонидовна сидела с мальчишками, а Загид отсыпался после дежурства. Заглянул в спальню и поинтересовался, нужна ли Ирине Леонидовне помощь. «Мы справляемся пока, Паш», — ответила она. «Мальчишки с половины двенадцатого спят на балконе. Сейчас Поля придет на обед. Она договорилась на работе о сокращенном рабочем дне на час. У нее обед с часу до трех. Она меня передохнуть отпускает. В шесть она уже дома». А там уже скоро и мама наша с работы приедет. Кивнул и пошел было к себе в кабинет полистать свой самодельный ежедневник. Последнее время меня не оставляло стойкое ощущение, что я что-то забыл, упустил. Но тут раздался звонок телефона. Звонила Галия и, чуть не плача, сообщила, что ей дали на работе 5 пригласительных на лейпцигскую выставку-ярмарку, а она про них забыла. А идти надо уже завтра. Она так распереживалась, что завтра рабочий день, мы не найдем с кем пойти, и приглашения пропадут. «Дорогая, мы с тобой сходим, Васю пригласим, ему проще придумать предлог с работы отлучиться. К Брагиным сейчас зайду, узнаю, когда у Женьки последний экзамен. А то, может, тоже каникулы уже начались. Николай с 7-го этажа в отпуске, не переживай, сейчас найдем с кем пойти». Мы обговорили с ней, на какое время мне людей собирать. Она предложила во второй половине дня, часам к 3-4, встретиться у выставки, чтобы уже на работу не возвращаться. Сразу позвонил Вася и предложил ему составить нам завтра компанию. Он тут же согласился.
«Товарищ майор, за любое твое предложение», — смеясь, ответил он.
Потом пошел к Брагинам. Женьки дома не было, у нее сегодня экзамен. У нас в группе последний экзамен этой сессии завтра. «Слушай, ну сдадим экзамен и не сдадим, какая разница?» — проговорил он, выслушав мое предложение. — Жизнь все равно продолжается. Давай мы тоже с вами сходим в любом случае. Если не сдам завтра, ну, хоть отвлекусь от грустных мыслей.
— Мудро, — одобрительно заметил я. — А что насчет гаража? Познакомился ты с хозяйкой? Смотри, не тяни, а то там очередь на него выстроится, как только информация разойдется, что он продается.
— Да ты что? Какой тянуть? Мы с отцом на следующий же день к ней пошли. Он с ней созвонился, приехал после службы, в форме. Насчет пенсии с ней долго говорил. Обещал помочь ей с чем-то. Короче, моя «Волга» уже в гараже стоит. «Точно», — хлопнул я себя по лбу. «Ее же нет во дворе». А я и внимания не обратил. «Теперь мне надо, чтобы меня приняли в члены кооператива на общем собрании».
«Я уже член ГСК, выступлю на собрании за твою кандидатуру. А ты с председателем кооператива уже познакомился?»
«Нет еще».
«Надо нам с тобой как-то сходить к нему, чтобы он тебя лично знал и тоже поддержал на собрании. Бутылочку ему надо презентовать в честь знакомства, коньяка какого-нибудь хорошего, ну и денег немного, чтобы дополнительный стимул появился».
«Ага, я куплю коньяк и зайду за тобой», — с готовностью согласился Костян.
«Да не сегодня, это не к спеху», — улыбнулся я. «Собрание будет только осенью, и твое принятие на самом деле — это чистая формальность. Ты же уже купил гараж, так что примут они тебя, никуда не денутся. Просто надо поддерживать отношения с людьми, всегда пригодится».
Костян покачал головой, но озабоченность у него на лице никуда не делась. «Ну, сходим с ним как-нибудь к Георгиевичу познакомиться». Тут вернулась домой Женька. По ее счастливому лицу мы сразу поняли, что она последний экзамен сдала.
«Ну что, каникулы?» — спросил, улыбаясь я.
«Да», — радостно выпалила она.
«Счастливая. А мне еще завтра последний экзамен сдавать», — вздохнул Костян и передал ей мое предложение сходить завтра на выставку-ярмарку. Женька, естественно, с готовностью согласилась, мы попрощались, и я ушел от них. Вернувшись к себе, застал уже маму дома. И Загид подскочил, малышня разбудила. Ирина Леонидовна ушла к себе передохнуть, хотела им чем-нибудь помочь, но у них уже все так отлажено, что я их только с ритма сбивал и мешался. Ушел к себе в кабинет и взялся опять за ежедневник. Листал-листал, так и не нашел, что же я забыл. Стал уже прошлый год просматривать. и наткнулся на записи о детском доме. Вот же оно. Детские книги, полотенца, постельное белье для маленьких. Забыл. Стыдоба какая. И куда ехать? Где все это искать? Набрал Ионова, объяснил ситуацию. Нет ли у нас типографии, специализирующейся на детской литературе? Поинтересовался я у него. Тебе же не только книги нужны, задумчиво ответил он. Это придется на целый день куда-то выезжать. Но придется так придется. Еле сдержался я, чтобы не рассмеяться. Ионов, как всегда, в своем репертуаре. Выездные гастроли — его любимый формат. Но чего не сделаешь ради детей. Да и мне это на самом деле выгодно. Одним днем закрою все потребности детского дома. А то пообещал и пропал. Позор на мои седины. Пусть сейчас их нет, но я-то помню, что они у меня были. Решили, что в четверг уже назначенную лекцию не отменяем, а выездной день планируем на пятницу. Он обещал перезвонить в течение часа-полутора. Москва, Старая площадь, комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. С утра Самедов чутко прислушивался и присматривался к коллегам и окружающей обстановке в целом, пытаясь уловить хоть какие-то изменения, но все было как всегда. Он не заметил никаких сочувствующих или насмешливых взглядов, не слышал смешков за спиной. Это затишье перед бурей только еще больше давило на психику и говорило о том, что в этот раз последствия будут посерьезнее, чем недовольство начальства и пересуды коллег. А что это будут за последствия, оставалось только гадать. Где же он допустил ошибку? Как на него вышли? Анонимный звонок из автомата не отследить. Наташка не уехала и проболталась, но почему не предупредила? И что значит эта странная тишина вокруг? Тахира уже грозили с работы уволить, а его не трогают. Самедов чувствовал, как круг вокруг него все сужается, и вот-вот произойдет что-то страшное. Откуда же ждать беды? Состояние было такое, что невозможно было думать ни о чем другом. Тревога нарастала. «Поеду к Регинке после работы», — решил Самедов. Москва, Старая площадь. Так и не получив никакой вразумительной информации о связях Самедова внутри структуры Верховного Совета и о том, кто именно натравил его на него, Кожевников решил, что стоит спросить об этом у него самого. Но самому этим заниматься ему было не с руки, и он позвонил в ГУВД знакомому генералу. «Игорь Иванович, приветствую. Опять нужны твои бойцы. Лукин и Осипов? Ну, те, что в прошлый раз были, толковые ребята». «Когда нужны?» «Вчера». «Понял, сейчас будут». «Спасибо, Игорь Иванович, с меня причитается», — положил трубку Кожевников. Помощница провалилась, но не мудрено, не совсем ее область. А вот парни этим годами занимаются. «Быстро выяснят, что почем», — подумал он. «А самому ему встречаться с Самедовым не с руки. Дело грязное, с приставаниями к девушке». Может, тот, кто это задумал, и хотел, чтобы он к себе в кабинет его позвал, чтобы потом растрезвонить, что, мол, рот пытался заткнуть Самедову. Москва. Диана задумчиво отвечала на вопросы капитана Артамоновой. Они уже второй раз прогоняли ее легенду для знакомства с Фердаусом. «Артамонова совсем не похожа на избалованную единственную дочку генерала», — думала она. «У нее хороший английский, она водит машину, она здраво рассуждает. Посмотрим, конечно, может, она начнет играть легкомысленную богачку во время встречи». «Диана, чего ты беспокоишься?» — не укрылось ее состояние от капитана. «Все будет нормально, веди себя естественно, ешь, пей, смейся. Все, что надо, я сделаю сама». «Ага, завербуешь моего мужа. Спасибо», — подумала Диана, а сама улыбнулась, специально изображая беспокойство, чтобы казалось, что ее что-то смущает в предстоящей встрече. Москва, Малая Семеновская улица. Сразу после работы Самедов направился к Регине, купив по дороге бутылку водки. Но не с кем ему больше было поговорить. Не идти же с этой историей к своим в райком. Он так сглупил, что его тогда точно спишут в утиль и здороваться перестанут, не то что помогать. А помощь ему скоро будет нужна, только понять бы еще какая и в чем. Регина не ждала его, но быстро сориентировалась и начала хлопотать насчет закуски. «Я не понимаю, что происходит», — — жаловался он ей. — Почему они молчат? Свояка моего они уже и в ВЦСПС достали, а меня не трогают. Почему? Самедов специально не называл Регине никаких имен, чувствуя, что над ним сгущаются тучи. Чего они ждут? — Может, не знают, что с тобой делать? — ляпнуло первое, что пришло в голову Регина. — А что со мной можно сделать? — озадаченно смотрел он на нее. — Ну, уволить, но не сажать же.
«А за что сажать?» — испуганно спросила она.
«Был бы человек, а статья найдется», — мрачно ответил он и налил себе еще стопку. Регина в ужасе смотрела, как он пьет стопку за стопкой, почти не закусывает и не особо пьянее. «Похоже, дела совсем плохи», — подумала она. «А если его правду уволят или вообще посадят? Кто будет платить за квартиру? На что я буду жить? Хорошо бы он выкрутился. Надо ему помочь. Но как? Он сам не знает, как себе помочь».
Москва, ресторан «Арбат». Эль-Хаджи приехали к ресторану на такси, чтобы иметь возможность приятно провести вечер. Мария уже ждала их у входа. После приветственных слов и знакомства они втроем прошли вовнутрь, оставили в гардеробе верхнюю одежду и прошли за администратором к столику. Диана отметила про себя, что Мария вела себя спокойно и естественно, никого из себя не строила. Улыбалась, правда, больше обычного, но к месту и вполне искренне. Фердаус старался быть галантным, она приветливой. Принесли вино и закуски. Официант сам наполнил им бокалы. Беседа не клеилась. Артамонова пила, но не спеша, Диана и то быстрее выпила свой первый бокал. Принесли горячее. Фердаус освежил всем вино в бокалах. Марии добавил, и Диане налил полное, задумчиво глядя на нее. «А помнишь, дорогая, как ты в Париже бродягу консервной банкой с ног сбила?» Видимо, вспомнив о просьбе жены, спросил он.
«Ну зачем?» — тоскливо глядя на него, спросила Диана. «Я же просила не рассказывать. Маш, там такая история была. Он у меня с шеи колье сорвал. У меня даже след на шее от пореза остался». Показала она ей едва заметную полоску на коже. «Представляешь, подарок мужа бежит, а у меня в руках только банка металлическая с персиками. Но я ее метнула, как камень».
Артамонова слушала ее с искренним удивлением и интересом, поглядывая на Фердауса, сидевшего с неуместным выражением удовлетворения на лице. Они втроем допили бутылку и заказали еще одну по инициативе Фердауса. Официант опять сам наполнил им бокалы. «Мария, а Диана рассказывала тебе, как в институтском общежитии жила до нашей свадьбы?» — спросил Фердаус.
«Нет». «А ты жила в общежитии? Расскажи», — попросил Артамонова, играя избалованная дочка богатых родителей. «Сколько вас было в комнате?»
«Сначала двое, потом трое»,
— неохотно ответила Диана.
«И как?» — настаивал Артамонова.
«По-разному»,
— мрачно ответила Диана. «Расскажи, как ты вареньем девчонку одежду в шкафу мазала?» Улыбаясь, подсказал Фердаус.
«Нашел о чем вспоминать»,
— с упреком посмотрела на него Диана.
«Да ладно тебе, расскажи!» — с удивлением посмотрела на нее Артамонова. «Что это еще за история?» «Я же не буду молча сопли на кулак мотать, если меня обижают!»
С вызовом выпрямилась Диана, многозначительно глядя на нее.
«Буду отвечать по мере своих сил и возможностей».
«А варенье тут при чем?» — спросила Артамонова.
«Что было под руками, ты упустила в ход».
Неохотно ответила Диана. Фердаус подлил девушкам вина в бокалы, и Артамоновой пришлось благодарно улыбнуться ему.
«Может, пойдем потанцуем?» — предложила она, услышав, что
джазовую группу сменил какой-то Виа и заиграл проигрыш современного шлягера. Диана молча кивнула и поднялась из-за стола. Девушки направились к танцполу, а Фердаус остался за столом, наблюдая за ними со стороны. «Вроде все нормально?» — поинтересовался Артамонова у откровенно расстроенной Дианы.
— Ничего нормального, — мрачно ответила та. — Вечно меня выставляет перед людьми какой-то дурочкой. Просила же, по-хорошему.
— Да ладно тебе, не расстраивайся, — озабоченно глядя на нее, ответила Мария.
— Неприятно, конечно, но не смертельно. Подумаешь, кто-то узнает, что ты с соседками конфликтовала по общаге. А кто не конфликтовал?
На самом деле у Артамоновой были прекрасные отношения с соседками по общежитию. Они дружили, дружат и поддерживают друг друга до сих пор. Но что не скажешь, чтобы привести подопечного в рабочее состояние.
Вернувшуюся с работы жену сразу повел к себе в кабинет и предъявил головные уборы. «Ох, какая красота!» — схватилась Галияна угад за коробку с чернобуркой. «Наверное, самую большую выбрала». Все бросила и убежала к зеркалу. Взял остальные коробки и понес в спальню. К жене тут же присоединилась мама. И тут же пилотка, естественно, отошла ей. Сработал мой коварный план. Она как надела ее с пуховой белой паутинкой, с шубой. Снять и отдать уже не было никаких сил. «Так и ходи, мам, не снимай», — сказал я. Тут же прибежал Ахмат, типа «сколько с меня?» Ответил, что нисколько, мол, пилотку в нагрузку дали. Ну все, вопрос с шапками закрыл, ставим галочку. Ионов позвонил через 2 дня и сообщил, что согласовал для меня гастроли в Луховицах. Вот ни разу там не был ни в прошлой, ни в этой жизни. «У них там есть швейная фабрика. Обещали тебе помочь с детским постельным бельем», — доложил он. «Детские книжки и махровые полотенца нашлись в лесхозе». «Где?» — удивился я. «Короче, я договорился, они все подготовят к твоему приезду». «Спасибо, Константин Сергеевич». Не мог поверить я, что вот так за 2 часа решились все мои проблемы. Не забыть денег побольше в пятницу взять. Остаток вечера печатал пьесу. Осталось всего ничего, заключительные диалоги. Так не хотелось в пафос скатываться. Хотелось про живых людей написать, благородным и великодушным легко быть, ошибки свои признать, тут мужество нужно, честность хотя бы перед самим собой. Тяжело мне дался тот из братьев, который сруб сжечь пытался. В итоге ввел еще одно действующее лицо автора, который за кадром объяснял происходящее в душе героя. А потом начал переписывать все остальные диалоги, упрощая их, но вставляя слова автора. В итоге диалоги героев станут естественнее, но при этом, благодаря словам автора, получится глубже описать чувства героев. Ну и что еще немного растянется написание и оформление, зато мне не будет стыдно за свое произведение. Сложнее всего давался цыганский колорит. Вспоминал мысленно цыганскую свадьбу, на которой побывал, и старался его добавить. Ну ничего, потом еще в Ромэне посоветуюсь по этому поводу. Приняв такое решение, смирился с тем, что быстро написать пьесу не смогу, и пошел спокойно пить чай на кухню. Но не дошел. Зазвонил телефон межгород. Снял поскорее трубку. Оператор объявила, что это звонок из Святославля. Я стал ждать, кто же звонит, кого звать. Это оказался Руслан, брат Галии. Он поприветствовал меня и попросил отца к телефону.